Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 9 сентября 2012 года. Мы так близки, что слов не надо. Вопрос. Предположим, что в группе интегрального обучения мы обсуждаем какую-то интегральную систему, и меня просто распирает. Я хочу рассказать, как я ее вижу. Но одновременно кто-то другой тоже хочет высказаться. Что я должен сделать со своим желанием? Сдержать себя, остановить, дать сказать другому человеку? Ответ. Дело в том, что здесь особо не важно, как высказываться, потому что вы начинаете переходить в область чувств. Когда вы начинаете работать с ними в интегральном внутреннем сложении, вы видите, что ваши чувства и мысли складываются с остальными. Вдруг другие начинают выражать ваши мысли и чувства, причем настолько точно, что и говорить особенно не надо. Оказывается, включаясь таким образом во всех остальных, вы начинаете влиять на них. Вы можете дойти до такого состояния, когда начнете ощущать, чувствовать друг друга без слов, без помощи вашего тела, поскольку будете ощущать и чувствовать себя внутри той системы, которую создали между собой. И вам не нужно будет никакого телесного, вербального общения. Вы будете ощущать и чувствовать себя вместе, в одной системе, когда нет необходимости спускаться через наше тело и проводить какие-то дискуссии на земном уровне через материальное общение. То есть мы станем настолько чувствовать, что находимся вместе в одном желании и в одном разуме, что не будем ощущать никакой необходимости в общении через тело. Точно так же, как мать ощущает своего ребенка, как мы ощущаем близкого нам человека даже по какому-то его движению, или просто чувствуем, что с ним происходит. Из беседы об интегральном воспитании от 2 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Чтобы приподняться и соединиться. Вопрос. Во время взаимодействия в интегральной группе у людей вдруг вспыхивают сильные эмоции, сильные переживания, иногда положительные, иногда отрицательные. Но подавление этих эмоций ничего не дает. Ответ. Нет, конечно. Поэтому самое главное – проявление креативных возможностей людей, насколько они сами строят свое объединение. Во-первых, мы должны не отрицать полностью эгоизм, а создавать над ним объединение. Мы должны отталкиваться от эгоизма и опираться на него, а не просто витать в облаках. Необходимо понять, что уровень объединения построен на подъеме над эгоизмом, на том, чтобы сделать из этого эгоизма обратный отпечаток, то есть наш духовный образ – собранный образ Адама, наш внутренний дух, который отличает нас от животного, создается отпечатком от наших индивидуальных эгоистических желаний, над которыми мы поднимаемся и складываемся вместе. А здесь необходима индивидуальная работа каждого, потому что он должен сделать из себя обратный, альтруистический отпечаток из патрицы в матрицу, из негатива позитив, как печать, как ее отображение. И тогда каждый из нас приподнимается над эгоизмом в его обратном виде, в виде отдачи, в виде соединения, то есть вместо индивидуализма – интегральность. Вместо желания только для себя за счет других – подъем и вложение в нечто общее, целое. Когда мы работаем таким образом, тогда именно из подъема над нашим эгоизмом мы начинаем понимать, из чего состоит эта новая система. Она обратна. Она как антиматерия, она состоит из того, чего нет в этом мире. Давайте станем такими. Это обсуждение нашего особого антиобраза. Но оно не просто противоположно каждому из нас, а каждый из нас, создавая себя противоположного, начинает при этом совмещаться с остальными. Он как бы теряет свою индивидуальность, приобретая общую, и таким образом начинает ощущать единую природу. Ее интеграл. Именно такие статьи и материалы должны обсуждаться в группах интегрального обучения. Они будут выводить людей на следующий уровень, когда с одной стороны необходима моя индивидуальная работа, чтобы приподняться, а с другой стороны моя индивидуальная работа и работа всех остальных, чтобы соединиться. Из беседы об интегральном воспитании от 2 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Фантазии, воплощающиеся в реальность. Вопрос. Как в группе интегрального обучения прийти непосредственно к интегральному состоянию? Ответ. Только лишь общим обсуждением интегрального единого целого. Каким образом человек может подняться над собой, над своими земными проблемами? Мы фантазируем, постепенно выбирая из себя те свойства, те взаимные ощущения, взаимные контактные возможности, которые позволят нам соединиться в одно целое. Человек должен проходить этот анализ внутри себя. Он должен постоянно чувствовать, что же можно выдать из себя наверх, присоединить к общему интегральному целому. Но это не психологическое исследование наших сегодняшних состояний, чем занимается современная психология, а надпсихология. Что же можно взять из нас, нынешних, к этому общему целому? И мы видим, что не можем взять из наших сегодняшних состояний, из нашей внутренней психологической особенности каждого практически ничего, кроме желания подняться над всем этим в единое целое. Это не обсуждение чего-то просто случайного, это не знакомство друг с другом, поскольку нет никакого смысла знать твои привычки, твои особенности, что у тебя делается на работе, дома и так далее. Все это меня совершенно не интересует. Меня интересуют те свойства, то есть желания и мысли, с которыми каждый из нас поднимается, устремляется вне себя, с которыми я тут же иду напротив каждого и складываюсь с ним. Из беседы об интегральном воспитании от 2 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Исследуй самого себя. Необходимо понять, что если мы начнем соединять частички Адам каждого из нас, то сможем абсолютно точно, идеально дополнить друг друга настолько, что соберем все это в такую замкнутую, совершенную систему, из которой сможем начать ощущать мир совершенно по-другому, потому что при этом мы становимся интегральными. Появляются совершенно другие чувства, которые помогают нам понять скрытую от нас интегральную часть природы, находящуюся за нашим миром, за индивидуальным постижением, воспринимаемым в моих 5 органах чувств. Мое восприятие словно находится за этими органами чувств, потому что я начинаю ощущать те силы, которые управляют видимой мной частью природы. Именно в мере нашего интегрального объединения, компрессии, притирки, сборки между собой мы начнем чувствовать интегральную природу, мы станем подобными ей, начнем непосредственно ощущать ее, мы вдруг ощутим то пространство, которое заполнено множеством сил, команд, ведущих нас вперед и определяющих нашу эволюцию. В итоге мы создаем новый сенсор, орган ощущения той части природы, которая ранее была скрыта от нас нашим эгоизмом, индивидуальностью каждого, притягивающих нас к себе, вследствие чего мы не ощущали интегральность. А сейчас, обретя маленькое свойство интегральности, я начинаю ощущать общую интегральную картину и как бы видеть природу вглубь. Это ощущение появляется у всех в группе. Оно начинает превалировать над всеми остальными, потому что мы начинаем видеть мир управляемым его интегральностью. Не надо приписывать это Творцу, Богу или каким-то высшим потусторонним силам. Они потусторонние из-за нашего обычного восприятия, но в принципе это и есть та сила природы, которую исследуют и раскрывают ученые, особенно квантовые физики. Да и в психологии к этому есть движение, поскольку мы видим, что что-то происходит с психикой человека, а дальше она обрывается для нас. Где-то уже находится ее предел. Но это не предел в самих науках, а в том, кто эти науки создает, кто их формирует. Мы не можем развивать их далее в силу нашего ограничения в постижении. Потому и обнаруживается порог, кризис наук. А здесь у нас появляется уже дальнейшая возможность их расширения. Надо раскрыть эту возможность группе и начинать с ней путь развития интегрального ощущения, в котором мы будем уже с помощью чувств и с помощью разума, анализирующего, составленный из всех нас орган ощущений, исследовать его. Это наше внутреннее исследование. Мы будем в нем продвигаться вперед. Но если мы создадим несколько таких групп, мы увидим, что они абсолютно подобны друг другу. То есть, если на земном уровне мы очень разные, то в нашем сложении друг с другом мы обнаружим, что все группы одинаковые. После этого можно их складывать, запускать в одну лабораторию, создавать из них большие группы, и не будет никаких проблем. Они будут понимать, угадывать, ощущать друг друга, и нам с ними будет легко. Из беседы об интегральном воспитании от 2 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Кто на самом деле от кого зависит? Вопрос. Как народы мира вынуждают Израиль объединиться? Ответ. Как только Израиль начинает продвигаться, исправляя себя, так немедленно, благодаря их включению во всех остальных, через эти каналы свет начинает перетекать также к народам мира. И тогда все народы чувствуют свое приближение к свету и к источнику. А согласно внутренней природе желания, это их успокаивает. Нужно понять, что сами эти желания четвертого уровня находятся в беспомощном состоянии, ведь обладают лишь потребностью наполниться светом, не имея с ним никакой связи и возможности притянуть свет, возвращающий к источнику. Эта зависимость народов мира от Израиль подсознательно ощущается в мире все больше и больше, в зависимости от того, как Израиль реализует свое исправление. Этот вопрос будет становиться все более актуальным. В ближайшие годы станет видно, как человечество будет становиться все более чувствительным к тому, как ведет себя Израиль. Израилю не помогут попытки стать похожим на всех остальных и якобы приносить благо человечеству в материальном мире, совершая разные изобретения и открытия. Это совсем не то, что от него ждут. Подсознательно мир ждет от Израиль связи с источником творения и ни на что ее не променяет. Поэтому неосознанно будет вестись именно такой расчет, и будут нарастать трения со всеми нашими якобы друзьями, такими как США и другими. Мы не сможем этого избежать, потому что именно со стороны таких государств нам будут показывать неисправность нашего состояния. И нужно понять, что от них это совершенно не зависит, а только от нас. От того, как мы будем выполнять свою миссию и следовать в духовном направлении. Этим мы на все 100% самым прямым и быстрым путем определяем отношение народов мира к Израилю. Поэтому если наши отношения с американцами портятся, то это вызвано только нашими действиями. Если мы видим, что наши отношения последовательно ухудшаются день ото дня, то нужно понять, что нам нужно исправить самих себя и как можно скорее. Ведь мир нарочно так устроен, что Израиль зависит от всех именно потому, что на самом деле во внутреннем плане все зависят от Израиль. Если Израиль будет заниматься тем, чем обязан, внутренним исправлением, то все оставят его в покое. Но если мы не будем выполнять свои обязанности, а продолжим заниматься чужой работой, то все будут на нас давить. И Творец сверху, и весь мир снизу. Из урока по статье из книги Шамати от 9 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Формула наслаждения Творца. Все человечество – это одно духовное тело, и исправление направлено не на ту часть, которая способна пробудиться, а как раз на ту, которая не способна. Доставить удовольствие Творцу можно лишь при условии, что мы выполняем полностью всю формулу. Я исправляю себя для того, чтобы присоединиться к Израиль, исправить его, а затем исправить все народы мира. То есть моя молитва должна включать в себя все эти составляющие меня, который исправляет себя, для того, чтобы построить общее желание с другими, которое называется Израиль или Шхина, исправленная часть желания, Малхут. И все это для того, чтобы связаться с народами мира, ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. К Конец этого действия должен подразумеваться уже в его изначальном замысле. Ради этого я его начинаю. А если бы не заключительный итог, удовольствие Творцу, я бы ничего не затевал с самого начала. Иначе это будет эгоистическим действием. Из урока по статье из книги Шамати от 9 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Два желания, обрученные замыслом творения. Существует разделение на две части желания, которые следуют из четырех стадий прямого света. Первая группа желания относится к нулевому, первому и половине второго уровней глубины желания, авьюта. А вторая группа относится к второй половине второго уровня, бина, третьему уровню, зайранпин, и четвертому, малхут. Первая группа относится еще к распространению света, воздействующему на желание, а вторая часть – к желанию насладиться выполняющему действие и желающему уподобиться свету, то есть к реакции желания на свет и ее начало. Нижняя половина мины – это план действий, словно голова. Но когда желание развивается по ступеням, каждая следующая ступень содержит в себе все предыдущие. Внутри первой стадии есть нулевая, во второй – первая и нулевая, в третьей – нулевая, первая, вторая, а в четвертой – нулевая, первая, вторая, третья. То есть каждая ступень содержит все предыдущие и еще добавляет от себя, что и является в ней самым существенным. Четвертая стадия – Малхут – это и есть творение, внутри которого включены все остальные стадии – сосуды, впитавшие в себя свойства света и потому близкие к исправлению. Более легкие уровни желания в творении – нулевой, первый, второй – называются Исраэль. А третий и четвертый уровни – остальные народы мира, которые не могут сами исправить себя, потому что в первых уровнях действует свет, а в последних – все определяет желание. Поэтому желания Исраэль могут исправиться под действием света. Им нужно лишь притянуть его к себе, работая против своего эго. В них желание насладиться еще маленькое и как бы не мешает приблизиться к Творцу. А третий и четвертый уровни не могут сами притянуть свет, потому что не способны даже подумать о таких исправлениях. Настолько велика в них сила желания. Но согласно замыслу творения, нужно исправить именно эти желания, ведь четвертый уровень – это и есть настоящее творение и цель Творца. А Исраэль – это передаточное звено между Творцом и Малхут, которое способно впитать в себя свойства света и за счет него, включаясь и соединяясь с остальным желанием, исправить его грубую часть. Поэтому происходит смешение желаний, в результате которого Исраэль включает в себя народы мира, а народы мира включают внутрь себя Исраэль. Это взаимное. Включение вызывается сверху, но затем должно последовать выяснение уже за счет работы Исраэль. Эта часть желания, проникшая вглубь всех остальных пластов, может притянуть к себе свет, возвращающий к источнику, и с его помощью выяснить себя. Понятно, что для того, чтобы в Исраэль возникло желание притянуть свет, он должен почувствовать давление от Ахапа, народов мира, нуждающихся в этом свете. Самому Исраэль ничего не нужно, он изначально содержит лишь сосуды Гальгальтовой Наим, Бину. Но испытывая давление от народов мира, он чувствует, что нуждается в исправлениях. Тогда Исраэль притягивает свет, возвращающий к источнику, и исправляется, соединяясь в одно общее тело – Гальгальтовой Наим. Общее желание, которое при этом строят, называется «Землей Израиля», а их соединение – Кнесет Исраэль или Шхина – собрание всех душ Исраэль, потому что эта часть уже направлена к свету, Исраэль – прямо к Творцу. Если Исраэль занимаются исправлением, то окружающий свет начинает воздействовать также на вторую часть желания – народы мира, принося им спокойствие. Если же Исраэль не заботится о своем исправлении, то народы мира чувствуют напряжение и начинают сильнее на него давить. Народы мира вынуждают Исраэль объединиться – добрым путем или плохим. Процесс исправления взаимный. Его начинают Гальгальта и Вейнаем, к которым затем присоединяются народы мира. И каким он будет, зависит от того, ускоряет ли Израиль время, то есть стремится к исправлению, или нет. Из урока по статье из книги Шамати от 9 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Когда пророк пройдет по вершинам гор. Бааль Сулам, трубный рог Машеха. Раскрытие Кабалы всем народам – это раскрытие Элияу. Сказали об этом мудрецы. Пророк Элияу разрешит вопросы и проблемы. И потому сказано, что за 3 дня до прихода Машеха пройдет Элияу по вершинам горы и вострубит большой рог. Так значит, мы не должны распространять науку Кабала. Пройдет некто, протрубит в закрученный какой-нибудь особой спиралью рог длиной в несколько метров, и весь мир вдруг проснется? А может быть, на всех снизойдет некая сила? Что если мы занимаемся чем-то таким, чего делать не должны? Что если мы все портим, вместо того, чтобы исправлять? В действительности, мы обязаны всеми силами вести распространение. Его успех во всем мире – вот что такое раскрытие Элияу. Если наука Кабала разойдется по всему миру, пускай на разных уровнях понимания, это и будет признаком того, что мы достигли 3 дней прихода Машеха. К этому, по сути, мы должны стремиться. Однако зависит это от нашей сплоченности, от того, насколько мы сильны нашим объединением. Через нити, протянутые между душами, и через внешние средства коммуникации мы должны нести послание всему миру. Неважно, как его принимают, хорошо или плохо, главное распространять, чтобы люди знали, есть среди народа Израиля особая мудрость, предназначенная для исправления мира, и в итоге она будет принята. Вопрос. Тогда почему мы не решаемся на ясное послание о единственном лекарстве, в котором нуждается мир? Ведь частичные, поэтапные объяснения только затягивают время и могут еще больше усложнить переход к каббалистическому знанию. Зачем тянуть время, которого почти не осталось? Ответ. Верно. Почему бы нам не обратиться к еврейскому народу напрямую? Друзья, мы относимся к Израилю, то есть устремлены прямо к Творцу, Яшарель. Мы должны привести к связи с Творцом народы мира, тех, кто ничего не знает и не желает, как бы далеко они ни находились. Так отрешитесь же от себя и позаботьтесь о них. Но кто, собственно, будет о них заботиться? Вопрос поставлен правильно. Ведь конец действия заложен в изначальном замысле. Я хочу доставить удовольствие Творцу, приблизив к нему народы мира, поскольку им он изначально пожелал даровать методику исправления. Однако нам нужны силы, чтобы вести их к нему. Мы посланники, переходное звено. Как же нам выполнить свое предназначение? Для этого нужно обладать духовной силой. И потому сначала мы должны объединиться. И каждый раз мы должны быть благодарны за то, что Творец предоставляет нам такую возможность объединиться с тем, чтобы реализовать свое предназначение и присоединить к нему народы мира. Ведь именно это доставит ему удовольствие. Здесь кроются 2 противоположности. Мы любимы им по своей задаче, а народы любимы им по своей близости. Они представляют подлинные сосуды для получения изобилия. Мы ближе к Творцу только в период реализации, а в конце исправления, когда все станет единым целым, именно самые большие, самые неистовые сосуды народов мира раскроют самый большой свет и достигнут наибольшего слияния. Из урока на тему «Трубный рог Машеха» от 9 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Все смешалось в желаниях человечества. Бааль Сулам, трубный рог Машеха. Распространение науки Кабала в массах называется рогом, подобно бараньему рогу, звук которого разносится на большие расстояния. Также и отзвук этой мудрости будет разноситься по всему миру, пока даже народы не услышат и не признают, что есть мудрость Творца среди Израиля. Цель творения – исправить именно получающие сосуды. Согласно притче, любому желающему их Ахапа, Творец предлагал света исправления, сосуды и экраны, однако никто их не принял. Говоря иначе, свет не может воздействовать на сосуд, если сосуд не приходит в соответствие с ним, если в сосуде нет устремления к отдаче, а в получающих желаниях просто не может быть такого устремления, ведь природа этих сосудов изначально противоположна отдаче. Как же придать получающему желание хотя бы курс на отдачу? Вот в чем вопрос. Для этого используется особая часть под названием Гальгальтовый найм. Ее представители пребывают среди получающих сосудов, хотя сами таковыми не являются. И потому даже в нашем мире выглядят очень странно, они и есть народ Израиля, на деле не принадлежащие этому миру, поскольку корни его сосудов лежат в нулевой, первой и второй стадиях. Исконно он представляет собой свойства отдачи, хотя и испорченные здесь. Эти сосуды способны исправить себя на отдачу, однако в очень слабой степени. По сути, что они могут отдать? Выходя из древнего Вавилона, они представляли собой Гальгальтой Вайнаем в чистом виде, точку в сердце и не более. И потому им пришлось войти в Египет, чтобы затем принять более исправленную форму, пригодную для их миссии. Из Вавилона они вышли одной семьей, а из Египта вышел уже народ, народ Израиля. И после этого они достигли своего исправления ступени храма или народа Израиля в земле Израиля. Однако все это было лишь подготовкой, позволяющей в чем-то сблизиться с Ахапом. И потому, исправившись, сосуды Израиля должны были позаботиться об Ахапе. Для этого они прошли через разбиение и скатились вниз. Произошло это посредством древних греков и римлян, которые вторглись в их среду, придали им свои желания и тем самым разрушили. Как следствие, сыновья Израиля упали вниз в Ахап, что называется разбиением или разрушением храма. В результате произошло полное смешение Гальгальты Вайнаем с Ахапом. Это взаимовключение должно было длиться 2000 лет, пока все сосуды отдачи и получения не перемешаются между собой. Известно также, что 2000-летний этап является понятием, а реальный срок составил 1500 лет. Ну а затем, после того, как взаимовключение завершилось, со времен Арии и далее, начался период реформации, возрождения. Поэтому Ари зовется Машехом, сыном Йосефа. И главное в этом периоде распространение науки Каббала посредством хасидизма и других действий через подъемы и падения. В итоге сегодня наука Каббала раскрывается, и мы продолжаем этот процесс, трубя в рог Машеха. Кому же должна раскрываться наука Каббала? Частям Гальгальты Вайнаем? Однако все они без остатка перемешаны с Ахапом. Кто же примет эту мудрость? Отдельные элементы или все без исключения, сразу или по очереди? На это Баальсулам отвечает: наука Каббала должна распространяться между всеми без всяких различий. Сколько частиц отдачи проникло в сердце человека за эти тысячелетия, настолько и загорается в нем желание. Из урока на тему «Трубный рог Машеха» от 9 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
В бактерии найдены социальные корни. Сообщение. Популяции морских бактерий складываются из мирного населения и клеток-охранников, которые с помощью антибиотика подавляют рост конкурирующих сообществ. До сих пор считалось, что формировать социум и распределять между собой роли могут только растения и животные, но не одноклеточные прокариоты. Исследователи из США показали, что бактерии тоже способны вступать в социальные отношения. В статье, опубликованной в Science, речь идет о том, как отдельные представители бактериальной популяции защищают ее от враждебной группы. До сих пор считалось, что бактерии действуют по принципу «каждый за себя», то есть у каждой отдельной клетки есть все необходимое, чтобы дать отпор конкуренту. Действительность оказалась иной. В каждой популяции есть группа клеток, которые синтезируют антибиотик, губительный для чужаков. При этом остальные члены сообщества этот антибиотик не вырабатывают, но обладают устойчивостью к нему. В итоге получается нечто вроде социальной структуры, где мирное население группируется вокруг индивидуумов, располагающих химическим оружием. Кстати, ответственным за безопасность сообщества оказались гены, имеющие отношение к антибиотикам, всегда считавшиеся заведомыми эгоистами. Реплика. Это и не удивительно, ведь именно развитый эгоизм вызывает необходимость в объединении ради защиты. Так и у нас в итоге кризиса мы обнаружим, что для выживания нам необходимо объединиться выше и вопреки нашему индивидуалистическому эгоизму.
Радиоверсия.
Вперед к мировой войне. Мнение Михаила Шмакова, председателя Федерации профсоюзов, и Андрея Исаева, председателя Госдумы по труду. Все более повышается угроза глобальной конфронтации. В новых условиях мировые элиты не в состоянии обеспечить управление глобальными процессами. Многие группировки мировой элиты сделали ставку на разрешение кризиса через новый глобальный вооруженный конфликт. Подготовка такого конфликта, а по сути новой мировой войны, вступила в решающую фазу. Формируется дуга нестабильности на Евразийском континенте от Европы до Тихого океана. Данная ситуация связана с раскручиванием целой серии региональных вооруженных конфликтов, очень напоминает развитие событий накануне Первой и Второй мировых войн. Спорные вопросы все чаще решаются с позиции силы, падает авторитет ведущих мировых организаций, ООН, неспособность достичь согласия и гасить конфликты дипломатическими средствами. В результате для многих стран мира понятие государственного суверенитета фактически размывается. Расцветают концепции неудавшихся государств, мягкого суверенитета, внешнего управления государствами и гуманитарных интервенций. Подобного рода идеологические модели по сути являются средством обоснования такого мирового порядка, в рамках которого нет места взаимовыгодному существованию различных стран и народов, а есть лишь открытый силовой диктат со стороны мировых гегемонов, опирающихся на оставшиеся с холодной войны военно-политические блоки наподобие НАТО. Реплика. Отчаяние управлять миром в состоянии, когда эгоизм стал интегральным, взаимосвязанным, что противоречит его индивидуальной природе, вынуждает крайним мерам к войне. Главное сбросить непонятное состояние с надеждой вновь обрести возможность управления. Но это ни к чему, кроме жертв и страданий, не приведет. Эволюция человека и общества уже привела нас, как и предсказывала наука Каббала, к новой ступени полной взаимосвязи и интегральности в глобальном масштабе. Есть только одно решение – строить мировое сообщество в подобие природе, глобально интегральным. Как сделать это? Методика интегрального образования и воспитания общества, повествует наука Каббала. Вы прослушали материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 9 сентября 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.